Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы с вами продолжаем разговор о том, как можно подходить к библейскому тексту с точки зрения веры и с точки зрения науки. И в прошлый раз мы начали наш долгий и сложный разговор об археологии. Я в основном говорил о таких общих вещах, о том, что археолог, конечно, выкапывает абсолютно объективный предмет, в отличие от исследователя текста, который имеет дело с субъективным текстом, с текстом, отражающим чью-то точку зрения. Но этот предмет, этот артефакт, он молчалив. Он, во-первых, не всегда точно датируется. Мы говорили, что радиоуглеродный метод, он не абсолютен, а уж тем более все остальные, которые не основаны на законах физики. Он нуждается в интерпретации, он нуждается в сопоставлении с другими подобными объектами или находками на той же территории. А самое главное, что археолог, к сожалению, попадает не в законсервированный музей, где все ждет его прихода, а в место, где живут люди. И эти люди на протяжении тех веков, которые они там живут, естественно, пользуются всем тем, что они находят вокруг себя. Допустим, археолог нашел наконечник стрелы, которому 3000 лет. Да, он может сказать, что в этой местности люди изготавливали стрелы и пользовались ими. Безусловно. Это вполне ясное свидетельство. Может ли он сказать, что это было? Была ли это война? А была ли это охота? Было ли это спортивное состязание? Такие тоже устраивали. Или тренировка? А может быть, просто наконечник потерялся, его перевозили в другое место и обронили случайно? Вот этого археолог сказать не может. Это может сказать только исследователь текста, который имеет дело с рассказом о войне или об охоте, или о каких-то технологических процессах. И он тогда может вместе с археологом взяться за попытку реконструкции реальности. Правда, иногда археологи выкапывают тексты. Это очень большая удача, когда они находят не просто некую безмолвную стрелу или топор, или черепок, а находят надпись. И эта надпись зачастую дает довольно оригинальный взгляд на те события, которые мы знаем из Библии. Пожалуй, самый интересный пример – это так называемый Муавский или Муавитский камень. Он относится к IX веку до нашей эры, и царь Муава Меша рассказывает о том, как он был велик. Вообще, это самое главное, чем занимались цари древности. Они рассказывали всем вокруг, какие они великие, и ставили для этого каменные стеллы, и на этих стеллах свою разворачивали пропаганду, свой пиар. Итак, давайте немножко почитаем этот самый Муавский камень. Он сегодня в Париже хранится. «Я Меша, сын Кемошхана, царь Муава дайвонитянин». Ну, это его родословие, принадлежность к определенному роду. «Отец мой царствовал над Муавом 30 лет, и я воцарился после отца моего. Сделал я эту высоту для Кемоша в Кархо». Кемош – это бог Меши. Точно так же, как израильские цари говорили о Господе, ну, иногда его имя пытаются реконструировать как Яхве, Ягве. Ну, вот у Меши был бог Кемош. Соответственно, это, очевидно, такое племенное божество, по крайней мере, его рода, может быть, и всего Муава. «Потому что он спас меня от всех царей, потому что он дал мне смотреть на всех ненавидящих меня». Вот язык, который очень похож на язык Библии, только в Библии, в псалмах, например, царь Давид или его потомки, они говорят примерно то же самое о Господе. Ну и некоторая конкретика идет, как это он спас от всех царей. «Умри, правил Израилем, притеснял Муав дни многие, ибо прогневался Кемош на страну свою. Сменил его сын его, сказал также и он, буду притеснять Муав». Да, и мы видим свидетельство с другой стороны. А, конечно, в Библии мы читаем о войнах между Израилем и Муавом, и про царя Омри, в синодальном переводе он называется Амврий, одного из самых таких могущественных царей Северного Израильского царства. И, как правило, в Библии мы читаем историю побед над Муавом, ну и над Амоном, и над другими разными народами. А на Муавском камне мы, конечно же, читаем историю побед Муава над Израилем. «Сказал мне Кемош, иди возьми Нево у Израиля. Пошел я ночью, воевал против него от ранней зари до полудня, захватил я его и убил всех, 7000 жителей и пришельцев, а также женщин и пришелец и рабынь». Ну, тогда такими делами хвастались, сегодня это Гаагский суд, Женевская конвенция, а тогда, в общем, нормальный царь рассказывал всем, как много он народу убил. Вот, кстати, ответ на вопрос, почему столько жестокости мы видим в книге Судей.
В книге Судей читаем, например, такое. Самегар убивает 600 филистимлян воловьим рожном. Два принца убиты, а их головы принесены Гедеону. за то, что жители Сакхофа отказались накормить Гедеона и его армию, Гедеон размалывает тела старейшин города молотильными досками и убивает всех мужчин города.
Там нет ничего такого особенного, чего не было бы везде. И вот, когда мы сегодня проходим мимо, допустим, бездомных людей или даже животных, может быть, через 200-300 лет наши потомки будут удивляться нашей жестокости, как это мы этих бездомных людей просто вот не заметили, не помогли им ничем, разве так можно? А тогда было совершенно нормально взять город и убить абсолютно всех его жителей, включая женщин и детей. «Ибо Аштар-Кемошу заклял я его». Заклял – то самое слово, которое употребляется и в книге Иисуса Навина. Когда берется некий вражеский город, его можно заклясть, то есть отдать его своему божеству. На практике это означает всех убить. Взял оттуда сосуды Яхвы и принес их пред лице Кемоши. То есть вот описание такого триумфа. Там было какое-то богослужение в этом самом городке Нево. И он захватил оттуда богослужебные сосуды. Их вообще там не должно было бы быть теоретически, потому что все-таки в Иерусалиме должен быть единый храм, но, конечно же, не раз мы будем встречаться с тем, что библейский текст сам признает, было все совсем не так идеально, как предполагается в теории. Очень много на практике было, ну, скажем так, со значительной степенью допуска интерпретировалось, и, наверное, в Нево был все же какой-то культ Яхвы. И вот мы читаем в этом самом, на этом самом Моавитском камне 9 века до нашей эры версию моавитян про то, как они воевали с Израилем, как они побеждали, и как эту победу, конечно, им давал их бог Кемош.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Понятно, что сегодня моавитян нет, и сегодня никто не вступится за их честь. Но есть очень много других политических интересов, которые так или иначе заставляют нас описывать даже древние события с точки зрения сегодняшней выгоды. Ну, во-первых, все любят описывать свои победы. Библия описывает в основном победы израильтян, хотя и признает, что иногда брали верх аммонитяне, моавитяне, филистимляне и прочие враги Израиля. Но, кроме того, даже само название этой земли подсказывает нам, кому она должна принадлежать. Если я скажу «земля Израиля», конечно, израильтянам есть сегодня государство Израиль, его граждане. Если я скажу «Палестина», это тоже широко распространенное географическое название, оно восходит к филистимлянам, то, конечно же, народу Палестины, арабоязычному народу Палестины, который борется за свое освобождение. Так кому же из них я хочу отдать эту территорию? Да никому не хочу. Это политический спор, это война, которая к науке, к вере нашей имеет очень мало отношения. Мы хотим как-то назвать эту землю. Ну, давайте назовем ее Ханааном, поскольку Хананеи давно исчезли, и при всем желании мы не можем сказать, что мы хотим отдать эту землю Хананеям, никто так этого не поймет, назовем ее Кинаан, Ханаан. Кинаан – это древнееврейское название. Или назовем ее Сиро-Палестинским регионом, потому что Ханаан – название библейское, тем самым мы говорим, надо сравнивать все с Библией. А если мы назовем ее Сиро-Палестинским регионом, это будет абсолютно нейтральное, но и такое как бы атеистическое название, да, потому что мы говорим, да нет, вообще в этой земле ничего уникального нет. И сегодня территории государств Израиль, Ливан и Сирия действительно образуют более или менее такую одну географическую реальность. Там похожий климат, там похожее население, у них в истории очень много общего. Ну вот Сиро-Палестинский регион. Ах да, там еще 3000 лет назад какие-то происходили события, они отражены в одной священной книге, но нас же это все не интересует. Мы люди современные 21 века, у нас Сиро-Палестинский регион. Видите, даже выбор названия этой страны, он, этого региона, он говорит невероятно много об устремлениях исследователя. И точно так же любой археолог, который берет в руки некоторый предмет, он же не с Луны этот археолог упал. И беря этот предмет, он, конечно, хочет его изучить, исследовать, максимально точно описать, ввести его в оборот, как это называется в мире науки. Но одновременно он хочет, безусловно, подтвердить свои какие-то предположения, найти материальное, надежное подтверждение тому, во что он так или иначе верит. А верить он может в разное.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Вот, например, Уильям Фоксвелл Олбрайт, фактически это основатель библейской археологии. Он не только археолог, он специалист по языкам семитским, изучал Библию и был верующим человеком. И когда в начале 20 века он стал закладывать основы этой самой археологии, а опять-таки почему это стало возможным? Да потому что эта самая Палестина, Ханаан, Израиль отошла под британский мандат. Пока там были турки, Османская империя, их не сильно интересовала археология вообще. Почему очень многие раскопки на территории Турции до сих пор ведутся иностранными археологами. А вот Британская империя очень-очень интересовалась древней историей по определению. И, конечно же, там было очень много людей искренне верующих. В частности, Олбрайт постарался найти подтверждение тому, что Библия права. Как в свое время Генрих Шлиман. Решил, что надо подтвердить правоту Гомера, найти Трою, вокруг которой сражались ахейцы и троянцы, и он нашел Трою. Правда, сегодня ученые говорят, что, конечно, Гомер очень сильно все приукрасил, и то, что нашел Шлиман, имеет крайне мало отношения к поэме Гомера «Илиады», и вместе с тем он нашел, безусловно, город, в котором знаменитые находки золота Трои, который очень долго был выставлен в Москве, кстати, в Пушкинском музее, это все оттуда.
В 1873 году немецкий археолог Шлиман обнаружил знаменитый Троянский клад, который состоял из многочисленного оружия, медных безделушек, частей драгоценных украшений, золотых сосудов, могильных плит.
А вот Олбрайт, как Шлиман, тоже искал подтверждение, но не Гомеру, а Библии. Ну и его ученики тоже старались делать ровно это. А как это можно сделать? Ну, вот один небольшой пример. А в Третьей книге царств рассказывается о строительной программе царя Соломона. И там названы три города, которые он построил – Хацор, Мегидо и Гезер. Эти города, они довольно надежно известны. Кстати, часто еще проблемы с локализацией. Мы нашли какое-то поселение, как оно называлось. У него, конечно, если там живут люди сегодня, есть какое-то имя. Да? Это понятно, они не живут в безымянной деревне. Но точно ли это имя совпадает с древним? И если мы нашли заброшенный город, и там нет надписей, то как называлось это селение в древности, сказать довольно трудно. А с другой стороны, в текстах есть много географических названий. Например, Гива. Но слово Гива по-древнееврейски – это просто холм. Значит, любой холм может оказаться очередной Гивой. Их явно было много в Древнем Израиле. Ну, как сегодня в России там деревень, например, там Ивановка. Или там Заречная. Да? Ну, где эта река? Кто эти Иваны? Их полно. В каждой области есть, наверное. Так вот, и в этих городах провели раскопки Хацор, Мегидо и Гезер, и в них нашли абсолютно одинакового устройства ворота городские. Такие не просто ворота, а там внутри прохода еще помещения по три с каждой стороны друг напротив друга. Очень удобно, потому что в мирное время там можно устраивать какие-то лавочки или места собраний. Городских у ворот все ходят, поэтому там это удобно делать. В военное время там может охрана располагаться, или их можно просто завалить камнями и получить очень толстую башню ворот. Да? Ну и ура! Ура! Мы нашли подтверждение тому, что действительно была единая строительная программа, потому что три города с абсолютно одинаковыми воротами. Ну, почти одинаковыми. Ну и что? Во-первых, археологи датируют сегодня эти ворота 8 веком. Это немножко позже Соломон. Во-вторых, если в трех городах построили одинаковые ворота, это совершенно не значит, что их строили по общему плану. Может быть, тогда вообще такие ворота строили. У нас сейчас по всей стране стоят довольно одинакового типа здания. Да? И мы, конечно, знаем, что они построены по одному и тому же плану. Это понятно. Там какие-нибудь разные серии хрущевок знаменитых. Но до того крестьяне строили избы. И избы тоже были очень похожи друг на друга. И не было никакого типового плана избы, который каждому крестьянину вручался перед началом постройки. Ну, просто так было принято строить. Да? Так что вот эта идея Олбрайта, она, пожалуй, не вполне была подтверждена находками. Да, понятно, что в этой земле жили люди. Да, понятно, что они иногда воевали, что была какая-то государственная власть, были какие-то храмы и прочее. Но Соломон ли это или кто-то другой? Трудно сказать, глядя всего лишь на камни. Возникли другие теории, и о них мы поговорим в следующий раз, о теории так называемых минималистов, и поговорим о том, кто прав, Олбрайт или минималисты.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».